Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 15. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Город Москва, квартира Ивлевых. Вернувшись домой, наскоро перекусил и собрался идти в соседний НИИ силикатов. Позвонил председателю правкома, чтобы убедиться, что он на месте. «Борис Львович, добрый день», — обрадовался я, что сразу дозвонился. «Ивлев, можно подойду минут через 5? Вопрос тут один появился». Председатель правкома встретил меня на проходной. На его вопросительный взгляд я вынул из кармана несколько больших синих осколков. «Говорят, это ваше?» — спросил я. «Откуда это у вас?» — спросил он. «Впрочем, давайте ко мне в кабинет пройдем, чайку попьем с печеньем, там все и расскажете». «Хороший у человека работа. Сразу видно, свободного времени вагон, можно чаи распивать с залетным лектором знания по первой его просьбе». Прошли к нему, я сел за стол, а он принялся хлопотать. Воду закипятил, печенюшки из шкафа достал и передо мной поставил. «Дети во дворе колотят эту плитку, весь двор у наших домов усеян осколками», — начал рассказывать я, раз уж мы добрались до места. «Она взрывается очень эффектно. Ребятам весело, конечно, но с собакой по двору не пройти. Недавно субботник провели, более-менее убрались, но хотелось бы как-то прекратить все это раз и навсегда». «Вот уж эти шкодники, уже и в сарай наш пролезли, ничего от них не спрячешь», — посетовал Борис Львович. «Плитка эта некондиционная, лежит вот». «Откуда она?» — поинтересовался я. «Это для ялтинской гостиницы «Интурист» партия. Хотели иностранцам пыль в глаза пустить». «И как?» — улыбнулся я такой откровенности. «Пустили?» «Конечно, пустили. С этой партией не получилось, так другую закупили». «Так, что-то я перестал понимать, о чем идет речь. Разве они не сами ее сделали?» «В смысле закупили?» — спросил удивленно. «Прямом. За валюту», — разоткровенничался он. «Весь институт ржал, когда нам эту партию привезли со словами «сделайте что-нибудь». А знаешь, как получилось? Целая делегация поехала за границу материалы закупать, и переводчик ведь с ними был. Прямо на производстве закупаться решили, так дешевле. Ну, им там образцы показывают и цены на них, а у них бюджет, дороже нельзя, экономить можно, даже нужно». За экономию свободно конвертируемой валюты премии положены. Ну вот они увидели самую дешевую плитку, на вид красивая, то, что надо, выписали ее на весь бассейн, на раздевалку. А там в таблице было название, была цена, все на английском. Представь, наши читают: синяя роза, белая роза, красная роза, синяя роза больная, белая роза больная. Ну, больная и больная, поди пойми этих капиталистов, откровенно начал ржать Борис Львович. «Я сам эти документы видел. По школьному словарю, да, правильно перевели. Синяя роза нездорова. А по техническому-то все иначе звучит. Синяя роза не кондиция, понял?» И профорк от избытка чувств, подняв руки, с силой хлопнул по столу. И сам смутился. Чай и у него, и у меня маленько разлился. Подхватился за полотенцем, вытер, потом воодушевленно продолжил свой рассказ. «Партию привезли, работать с ней начали. Она контрасты температур не выдерживает. Представляешь, бассейн, душевые, уж и так с производством заграничным пытались договориться. И сяк, заберите назад свою больную розу. Нет, и все. Вам все сразу сказали, в документах указали, что не кондиция, скидку большую сделали. В договоре есть пункт, возврату не подлежит. Будьте здоровы». «Что ж за переводчик такой с ними был?» — удивился я. Борис Львович хмыкнул. Молчали они. Загадочно так молчали, когда мы спрашивали, как можно было поехать с переводчиком, не знающим технического английского, закупать большую партию плитки за валюту. Остается только догадываться. Скорее всего, как она обычно и бывает, кто-то за свою дочку попросил, чтобы она переводчицей поехала с делегацией. И настолько серьезный это был человек, что плевать им было, что она в английском сама тоже больная роза. Я тоже, понимающе, хмыкнул и кивнул. Ну да, поездка за рубеж, да еще и в капстрану. Почему бы какому-то высокому чиновнику приятное своей доченьке не сделать? А если еще та лишь формально инъезд закончила? Ведь все знают, как такие вот доченьки его заканчивают иногда, когда по кабинетам профессуры лично проректор бегает И зачеты с экзаменами ей в зачетку проставляет, то и вообще все полностью понятно с ее уровнем английского языка. Зачем вообще нужна была такая странная плитка с рельефом? Чтоб не скользило. И что, не получилось ничего с этой партией сделать? Там технологию при производстве нарушили, мы свое заключение дали. Нужна температурная обработка, но технически как это реализовать, не особо понятно. Купили ее за четверть цены, а до ума доводить слишком дорого. Дешевле новую нормальную купить. Взяли да и списали. И вам оставили, делайте, что хотите. Она второй год там уже лежит. А куда ее? Мы попробовали использовать ее в уборной на стене. Но она лопается, даже если просто дверь хлопнет. Короче, зря мы с ней связались. Куски выпадать начали, переделывать все придется. Красивая зараза. Взял я один из кусочков в руки. Дорожку бетонную в деревне бы осколками украсить, сверху в бетон вдавить. Как думаете, будет держаться? Ой, сомневаюсь я, что стекло в бетоне будет держаться, да еще на улице. Возразил мне Борис Львович. Только время убьешь. До первой зимы твоя красота продержится. А если в помещении? Не унимался я. В доме, что ли? Удивленно посмотрел он на меня. Ну да. Пол в туалете или в ванной. Он же острый будет, босиком не встать. Нет, я бы тебе не советовал. Эх, ну неужели ничего придумать нельзя? Расстроенно спросил я. Можно, наверное, опытным путем что-то сделать. Мы же не знаем, что конкретно при производстве перепутали. У нас на самом деле многие пытались ее поначалу в автоклавах нагревать при разной температуре. Все бестолку. Хочешь вон, бери. А что, я бы забрал. Или дети расколотят, или я куда-то приспособлю. А не получится, то сам выброшу. Но хотя бы осколков на улице не будет, — задумчиво сказал я. И как это сделать? Коробки не тяжелые, но много в руках не унесешь. На машине надо. Много их? Ну, пойдем посмотрим, сколько там осталось, — хмыкнул Борис Львович. Мы спустились вниз на вахту. Председатель правкома взял ключ, и мы вышли на улицу, обошли здание института и подошли к уже знакомому мне одноэтажному кирпичному строению. В торце разбитое окно когда-то было заколочено фанерой, а сейчас она болталась внизу на одном гвозде. «Вон там дети пролазят», — показал я. «Угу, скажу, заколотят», — кивнул Борис Львович, отпирая навесной замок на двери. Мы вошли в сарай. На полу тут и там валялись пустые коробки, а справа от двери стройными рядами стояли полные коробки и частично надорванные. «Детки уже постарались», — показал я на дыры в картоне и осмотрелся. «Да, много». «Это они бассейн изнутри, что ли, собирались облицовывать?» «Не знаю. Думаешь, это много?» «Знаешь, сколько их было? Вот отсюда и до стены». Показал он чуть не половину всего сарая. «Это уже растащили». «И сколько можно взять?» — прикинул я количество оставшихся коробок. «Осталось еще очень много коробок, даже считать не стал. Навскидку палета два, в каждой продолговатой коробке 50 плиток». «Да сколько хочешь, столько и бери, да хоть всю, нам же легче», — махнул рукой Профорк. «Тут не просто машина нужна, а грузовик», — сказал я. Борис Львович рассмеялся. «Вот». «У всех поначалу так глаза разбегаются, потом дома поэкспериментируют и куда-то пропадают. Ладно, пойдем, домой уже пора. Как машину найдешь, позвонишь». «А можно я сейчас пару коробок возьму?» «Бери, конечно», — рассмеялся опять он. Поспешно вернулся к рядам коробок с плиткой. Он там что-то говорил про белую розу, красную розу. «Может, плитка разноцветная?» Коробок было слишком много, чтобы все этикетки считать, а человек ждал меня. Взял сверху две первых попавшихся целых коробки, приподнял. Нормально выдержу. Халявная плитка всегда легче купленной, как бы это ни противоречило законам физики. Подхватил в обнимку и потащил. Борис Львович всю дорогу надо мной посмеивался, а я над ним. «Не хватило у вас всех терпения, батенька, а я знаю, что с этой плиткой делать. Автоклавы у них, понимаешь. А надо было в кастрюле просто закипятить. Весили коробки не так и много, меньше 10 килограммов каждая. Правда, боялся, что они разорвутся по дороге и плитка высыпется на асфальт. Но все обошлось, дотащил их без приключений». Лубянка. Капитан Румянцев постучался в кабинет подполковника Левина. «Разрешите, Денис Дмитриевич?» «Заходи, Румянцев». Левин стоял у окна, скрестив руки на груди, высокий, худой, с большим лбом и залысинами на макушке. Большие глаза немного на выкате делали его взгляд тяжелым.
«Денис Дмитриевич, Воронин указание дал подготовить предложение по вербовке Ивлева, на которого вы отчет подготовили пару дней назад».
Капитан положил перед ним отчет, чтобы подполковник быстрее вспомнил. Но тому хватило одного взгляда.
«Помню, помню. Крайне интересный молодой человек. И не менее интересная задачка. Сам что думаешь?»
«Медовая ловушка — беспроигрышный вариант. Ивлев женат. Наделаем снимков и скажем, что жене покажем. А она у него в положении. Да и он сам понимает, что, начав карьеру с развода, сильно ею рискует».
«Не в этом случае», — возразил подполковник. «Это не пройдет с ним. Он хладнокровен, расчетлив, трезво мыслит в любой ситуации. Там зрелая личность, хоть и рано сформировавшаяся. Его на такой мякине не проведешь».
«И что ж делать? Даже не попробуем?»
«Он слишком независим, так что это опасно для комитета. Даже если и получится все и соблазниться на девушку, то потом может какой фортель выкинуть. Специально согласиться на сотрудничество. Пару лет спокойно поработает, а потом, когда у тебя бдительность ослабнет, устроит тебе какую-нибудь гадость в ответ, и будешь потом думать, откуда прилетело. Тут надо на другом уровне вербовать. Кого-то из сотрудниц подослать, обаять, влюбить. И только потом вербовать. Подобрать по типу его жены кого-нибудь. Не так и сложно. Распространенный типаж. Возьми кого из девушек, что для Латинской Америки на нелегальную работу готовили, но не срослось».
«Да вы что, Денис Дмитриевич, это ж не дипломат американский. Это обычный советский пацан, первокурсник».
«Обычный? Да необычный. Был бы обычный, ты бы ко мне не пришел, верно?»
«Верно-то верно», — задумчиво ответил капитан. «Но нет, не получится так. Медовую ловушку мы бы за несколько дней организовали и реализовали. Клюну, в постель, фотографии. А тут серьезная большая работа нужна. Никто нам такую операцию не согласует на собственного гражданина. Это ж на месяц работы. Не, перебор».
«Согласен, перебор».
Они замолчали, обдумывая ситуацию. «А если так?» — оживился капитан. «Смотрите, он же очень хочет работать в Верховном Совете. Устроить так, чтобы его оформлением занимался наш человек. Там кучу бумаг надо подписать, и когда все уже будет подписано, подсунуть ему последний листок и велеть оформить бумагу о сотрудничестве с нами. Мол, слишком молод, не член партии, сам должен понимать, что без оформленного сотрудничества с Комитетом государственной безопасности не сможешь ты у нас работать».
«Может сработать»,
— задумчиво проговорил Левин.
«Он уже будет считать, что все подписал. Можно сказать, уже устроился. Все же везде согласовано, а тут раз. И еще один маленький шажок надо сделать. И без него никак. А он жене уже разболтал, что все проверки прошел и устраиваться поехал. Да, скорее всего, и каким-то друзьям. Уже не удержался, похвастался. Да, может сработать. Так, еще раз. Он долго ждал. Волновался. Для него это очень важно», — моделировал ситуацию психолог. «Дома ждет жена, тоже волнуется. Он все подписывает и считает, что уже устроился на работу в Верховный Совет. Уже ликует в душе. И вдруг надо сделать последний шаг, пусть неожиданный, но неизбежный. А иначе придется вернуться домой ни с чем, и все планы и мечты коту под хвост. Представит, как жена расстроится. А ведь она беременна. Как стыдно будет друзьям смотреть в глаза, перед которыми хвастался такой работой. Как они шутить над ним потом будут по этому поводу, если уйдет из отдела кадров Верховного Совета, не солоно хлебавши. Какой бы он ни был умный, но молодой же совсем пацан, жизни не знает. Да, сработает».
«Отлично, так и сделаем», — обрадовался Румянцев. Галия была уже дома. Открыл при ней обе коробки, плитка синяя, больная. Вспомнил я рассказ председателя правкома НИИ и рассмеялся. Короче, дорогая, там этой плитки море, варить не переварить. Ура! — захлопала жена в ладошки. Что делаем? Все забираем? С запасом на всю оставшуюся жизнь? Давай! — охотно согласилась жена. Тогда придется отвести приличный угол в комнате под нее, пока свой гараж не построим. Наплевать, — заявила она. И у нас грибок в квартире заведется, если мы столько плитки у себя на кухне сварим. «А мы у бабушек будем варить, сразу в бочке на костре», — начала фонтанировать идеями жена. Так ей нравилась эта плитка. «Это я еще не сказал, что, возможно, там и другие цвета есть. Вечером к нам заглянул Брагин, попросил у нас стол и табуретки на праздник. Договорились, что перетащим все к нему сразу, чтобы завтра не возиться. А кто тебе будет готовить на такую толпу народа?» — поинтересовался я. «Отец предложил заказать всю еду в ресторане. Сами все привезут с посудой, с вилками, ложками. У него все знакомые так делают». «Хорошие знакомые у твоего бати», — заметил я, стараясь скрыть сарказм. «Он еще один стол завтра привезет, два стула и табуретки. Сказал, мне потом оставит, забирать не будет». Взволнованно поделился Костян, не заметив моего сарказма. «Ну и чего ты тогда переживаешь?» — не понял я. «Два стола вместе составим, и стульев с табуретками на всех хватит с нашими. На письменном поставим, что не влезет на составленные столы. Будем подъедать на основном и туда переставлять блюда». «Да я не из-за этого. Квартира такая, штор нет, мебели нет. Завтра парни наши приедут, девчонки Женькины, Женька сама. Она вряд ли увидеть такую квартиру готова».
«На то оно и новоселье», — ответил я. «Вот если ты пригласишь нас на 10 лет совместной жизни со своей Женькой, а у вас все так же и останется, тогда да, можно и нужно переживать. Вопросы обязательно будут».
Мы перетащили с ним стол, разобрав его предварительно, потому что он в лифт не помещается в собранном виде, а тащить его по лестнице на 9-й этаж совсем не хотелось. Потом он еще раз сходил за табуретками. «У меня завтра дела с утра», — предупредил я, передавая ему табуретки. «Не знаю, когда освобожусь, мы с женой можем слегка опоздать». Брагин ушел, Галия буквально через несколько минут вернулась от соседки. Как в анекдоте вышло. Я на пару минут к соседке, помешивая суп каждые полчаса. Уходила, говорила, что на минуточку, а задержалась там почти на 2 часа. Ну да, соседка у нас хлебосольная. Как сын еще не растолстел. И тут я вспомнил, что так и не успел посвятить Галию в изменившуюся ситуацию с Брагиным. Хорошо, что вспомнил, а то все, что она знала, так это, что он с Наташкой из Подольска встречается. Даже радовалась за них, мол, так удачно друг друга нашли. Забыл бы ей сказать, завтра бы неудобно получилось, когда бы Галия увидела, что он рядом с какой-то Женькой оттирается. Еще бы спросила его при ней, куда Наташка подевалась, обидевшись за такие дела. Нет, так-то она у меня девушка тактичная. Но к чему провоцировать конфликтную ситуацию, держа ее в неведении? Рассказал я про изменения в личной жизни Брагина, достаточно откровенно. «Жалко», — вздохнула Галия, — «Наташа мне понравилась. Какая-то она живая, и говорить с ней было интересно. Я уж надеялась, что она вскоре нашей соседкой станет. Ну ладно, поглядим завтра на эту Женьку. Может, с ней тоже удастся отношения нормальные наладить». Но надо же, как все у них, как в книжках про 19 век. Отцы сказали «надо», и парень с девушкой тут же берут под козырек и готовятся идти в ЗАГС.
«А тебя, если бы Загид привел сына своего друга какого-нибудь, когда мы с тобой только начали встречаться, удалось бы вот так сходу поженить?» — спросил я ее с усмешкой.
«И вроде умный, а ведь дурак», — фыркнула жена. Вечером перед сном перечитал тезисы доклада, что буду делать завтра в Кремле. Стрёмно, ведь наверняка найдется какой-нибудь замшелый идеолог, которого зло возьмет, что это не он до такой идеи додумался. Надо быть готовым к провокационным вопросам. Ну да ладно, где наша не пропадала?»